Добрый вечер, друзья! В эфире «Юргинская волна», в студии Галина Семенова. Сегодня 6 июля, пятница. Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу, Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Программа предназначена для слушателей старше 6 лет. Сегодня в программе о предоставлении государственных муниципальных услуг, профессиональное обучение граждан, о деятельности комплексного центра социального обслуживания населения Юргинского муниципального района, профилактика онкозаболеваний в Юргинском районе. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области.
День воинской славы России. 7 июля. В этот день, в 1770 году, русский флот одержал триумфальную победу в Чесменском сражении, разгромив турецкий флот. В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово – «Был». Это означало «Был турецкий флот», а нет его теперь.
29 июня федеральный инспектор Владимир Черепанов принял участие в заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка в Тюменской области. В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся профилактики правонарушений несовершеннолетних и состояния правопорядка в Тюменской области по итогам 5 месяцев 2018 года. О состоянии работы по профилактике распространения экстремизма в молодежной среде, в том числе в образовательных организациях и принимаемых мерам по повышению эффективности данной работы. Кроме того, при обсуждении вопроса о деятельности народных дружин в Тюменской области участники совещания рассмотрели принципы реализации комплексных образовательных программ, их материально-техническом обеспечении, об информированности населения и о результатах их деятельности, а также о необходимости проведения ежегодного областного конкурса «Лучший дружинник» и необходимости повышения мер поощрения и социальной защиты страхования дружинников. Государственные муниципальные услуги – это услуги, которые предоставляются физическим лицам и организациям по их запросу федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации или местными администрациями в рамках их компетенции. Сегодня Татьяна Подвальных, заместитель главы района, начальник управления делами администрации района, расскажет о предоставлении муниципальных услуг.
Татьяна Александровна, расскажите, какие муниципальные услуги оказывает администрация Юргинского муниципального района?
Администрация Юргинского муниципального района в настоящее время оказывает часть услуг, которые вообще мы оказываем. Большая часть услуг переведена в многофункциональный центр предоставления услуг. Часть и из этих услуг мы оказываем, и свои муниципальные. Ну, по муниципалитету могу сказать, что у нас остались услуги по предоставлению помещений по договорам социального найма, по аренде помещений. То есть это вот те вопросы, которые мы можем решить здесь вот в администрации, непосредственно сами оформить документы и все-все-все сделать. Хотя и все остальные услуги, я тоже говорю о том, что мы оказываем в администрации района. Просто большинство из них уже переведено либо в электронный вид, либо оказывается через многофункциональный центр.
Какие услуги оказываются в электронном виде?
В электронном виде у нас на сегодня оказывается 18 услуг. Их могут получить граждане, если они зарегистрированы на сайте госуслуг. Значит, это такие услуги, как постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, прием заявлений по перепланировке жилого помещения, либо услуга по отказу в переводе помещения в жилое помещение. Значит, в электронном виде также оказываются у нас такие услуги, как принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность, в аренду, бессрочное пользование, предоставление земельных участков фермерским хозяйствам, то есть по земле несколько услуг, по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды. Вот эти вот услуги по строительству в основном и в основном по земле. Вот эти услуги можно получить в электронном виде, гражданин их может получить.
А как вообще население восприняло переход к электронным услугам? А обращаются ли за консультацию непосредственно в администрацию Юргинского муниципального района?
Конечно, сейчас проходит период активного перехода на предоставление услуг в электронном виде, но честно скажу, что заявлений было не так уж и много. Потому что граждане сейчас приоритет отдают многофункциональному центру. Вот сейчас люди поняли, что можно туда прийти, то есть воочию. Некоторые, скорее всего, не доверяют каким-то электронным вот этим вот приборам, что ли, так сказать проще, чтобы понятно было. И не все, но несколько заявлений у нас уже было. Мы переходим на предоставление услуг в сфере ЗАГСа, например. Наверное, многие уже слышали, что сейчас подать заявление на регистрацию можно через портал госуслуг. И, в принципе, люди этим пользуются. Молодежь подает вот эти заявления. То есть те услуги, которые можно получить, конечно, в электронном виде, проще это сделать. Не выходя из дома, предоставить все, что необходимо, и получить данную услугу через сайт госуслуг.
Что нужно, чтобы зарегистрироваться на сайте госуслуг?
Чтобы зарегистрироваться на сайте, нужно зайти на портал госуслуг, набрать портал госуслуг, и там уже прям будет ссылка такая «Зарегистрироваться». Там гражданин указывает свои личные персональные данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения и так далее. Указывает обязательно СНИЛС. Через СНИЛС. То есть потом заходить на сайт госуслуг можно и через СНИЛС. Это удобнее даже. И там, в принципе, в компьютере все будет написано, что необходимо, какие документы, номер паспорта, серию паспорта и так далее. То есть персональные данные гражданина. Он будет зарегистрирован. И потом самое главное, конечно же, запомнить пароль для того, чтобы в следующий раз уже входить свободно. И уже там на сайте госуслуг, там уже несколько направлений. Ведь, в принципе, сейчас и к врачу на прием можно записаться через сайт госуслуг. И любую услугу получить точно так же. То есть там уже на сайте госуслуг каждый гражданин увидит, что ему нужно, и соответствующим кликом мышки сделает, проведет вот эту вот работу.
А вы как считаете, вот в чем плюс и минус обращения граждан через электронные услуги?
Я, конечно же, говорю о том, что плюсов больше по той простой причине, что это легче гражданину. Оно, с одной стороны, легче гражданину, потому что он находится дома, он не стоит в очереди, как зачастую у нас бывает. На это не нужно определенное время тратить, не нужно ехать куда-то, выезжать, потому что у нас же люди на территории района из населенных пунктов, из поселений, они вынуждены приезжать, да еще по нескольку раз. Вот в этом, конечно, плюс. Минус в чем? Ну, наверное, я скажу не про минус, а про проблему. Проблема заключается в том, что далеко не все граждане умеют обращаться с компьютерами, это понятно. У нас очень много граждан преклонного пожилого возраста. Есть активные пенсионеры, понятно, они умеют это все делать. Но в основном, раз у нас очень много граждан, вот, уже преклонного возраста, им трудно. Но я опять же всегда говорю, пожалуйста, уважаемые жители сельских поселений, вы же можете обратиться у себя в поселении, вы можете обратиться и к органам власти, прийти в администрацию поселения, вам помогут зарегистрироваться на сайте госуслуг. Вы также можете прийти в библиотеку, потому что во всех библиотечных комплексах района установлены компьютеры. То есть вот такую услугу тоже оказывают. Поэтому я всегда говорю, прежде чем ехать в районный центр, если нет каких-то еще попутных дел, а чтобы какую-то услугу получить, не надо далеко идти. Надо прийти к главе поселения, обратиться к нему. Глава поселения окажет вам эту помощь.
В наше время довольно остро стоит проблема безработицы и отсутствие квалифицированных специалистов. Поэтому для решения данных проблем и создан Центр занятости, который помогает трудоустроиться всем желающим, а также предлагает пройти бесплатные курсы. Деятельность целиком и полностью направлена на оказание помощи населению. Подробнее Ольга Малик, директор Центра занятости населения Юргинского муниципального района.
Профессиональное обучение безработных граждан. Данное направление у нас относится к активной политике занятости в плане того, что при отсутствии возможности трудоустроиться на территории района, либо в других, в городе, да, при имеющихся профессиях, мы помогаем людям получить новую специальность, либо повысить квалификацию и тем самым увеличить шансы для трудоустройства. Это направление, оно пользуется у нас, в принципе, успехом, поскольку Центр занятости оплачивает обучение, проживание. А при необходимости, если этого требует профессия, медицинский осмотр при направлении на профессиональное обучение. И, кроме того, мы выплачиваем стипендию. По размеру стипендии здесь вопрос индивидуально решается с каждым гражданином, потому что На него влияют многие факторы при назначении стипендии, но тем не менее она выплачивается всем. Направляем мы на профессиональное обучение чаще всего в город Тюмень, чуть пореже Заводоуковск и Луторовск, ну и в Юрге с нашим филиалом Заводоуковского училища мы, естественно, также работаем, но здесь уже мы собираем группы чаще всего один раз в год. Надеюсь, что осенью мы заключим договор и по каким-то востребованным профессиям среди населения Юргинского района, которым неудобно выезжать за пределы района, мы эту работу организуем. При этом хочу обратиться к жителям Юргинского района. Если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть желание пройти профессиональное обучение, необходимо обратиться в Центр занятости к Елене Георгиевне Коноваловой, она курирует это направление, и уточнить по профессиональному обучению, поскольку возникают такие вот ситуации, когда люди хотели бы пройти обучение, но простеснялись и возможность свою потеряли. Да? То есть там настолько много нюансов при направлении на профессиональном обучении, что если у вас все-таки возникают какие-то вопросы, необходимо их решать лично в Центр занятости обратиться.
По каким профессиям можно пройти вот эту профессиональную подготовку?
Перечень профессий очень разнообразный. Опять-таки, все зависит от того, от желания самого гражданина, от его возможностей. Конечно, у нас есть профессии, которые пользуются наибольшим спросом, то есть это трактористы, погрузчики, экскаваторщики, электрогазосварщики, продавцы, парикмахеры, маникюрши, то есть вот повара. Это наиболее как бы распространенные у нас профессии. Но есть как бы и индивидуальные, которые, можно сказать, штучно обучаем, да, тот же массажист.
В Доме прессы прошла встреча журналистов с заведующей Юргинской поликлиникой Верой Игнатьевой. Тема встречи – профилактика онкозаболеваний.
Онкологические заболевания самые распространенные не только в нашем районе. Это вообще бич последнего времени. Надо сказать, что злокачественное образование выходит на первое место по причинам смертности и по причинам инвалидности. У нас за последний квартал оформлено на группу инвалидности 9 человек только с впервые выявленными онкозаболеваниями. Что касается статистики, на первом месте у мужчин это злокачественное образование легких, у женщин это злокачественное образование молочной железы. Наш район, ну, имеет какую-то особенность, что ли. Вот уже на протяжении 2 лет первое место занимает злокачественное образование желудочно-кишечного тракта. Это просто какая-то катастрофа. Вот я по цифрам вам скажу. За 6 месяцев 2017 года впервые выявлено рак органов пищеварения 13 случаев. За аналогичный период этого года 12 случаев. Это самая распространенная локализация. Это рак желудка, это рак кишечника особенно, рак поджелудочной железы, он почему-то тоже участился, и рак печени. Несколько случаев было. На втором месте, ну вот по прошлому году, я аналогичные периоды сравниваю 6 месяцев того года и 6 месяцев этого года. На втором месте рак мочеполовой системы у мужчин, это 5 случаев было. И то же самое в этом году, рак мочеполовой системы у мужчин, 4 случая. В прошлом году на третьем месте это рак легкого, 4 случая. И рак репродуктивных органов у женщин тоже 4 случая. В этом году на третье место вышел рак легкого, 3 случая. Причем, если брать по прошлому году, ну это я за год цифру скажу, было из всех случаев злокачественного образования 19, это было выявлено уже в поздней запущенной стадии. Из них, опять же, на первом месте это рак органов пищеварения, 13 случаев. 16 было за прошлый год выявлено, из них 13 уже в запущенной стадии органов пищеварения. То есть это большая смертность, это большая инвалидизация. 3 случая рака молочной железы и 3 случая рака легких, это по прошлому году запущенных. Плюс 3 случая рака мочеполовой системы. У мужчин в основном было. И в этом году из всех 24 случаев, значит, 3 запущенных это рак легких, рак головного мозга и рак поджелудочной железы. Ну вот такая статистика по нашему району, поэтому это одно из самых актуальных на сегодняшний день заболеваний. Средний возраст, вот если возьмем мужчин, рак мочеполовой системы, это в районе от 45 до 60, вот такой вот возраст. У женщин рак молочной железы, 2 случая это были абсолютно молодые женщины, между 30 и 40 годами. Одна женщина это пенсионерка. Ну вот я так скажу, что средний возраст от 40, опять же, до 65, вот такой вот возраст.
А факторы какие на это влияют?
В основном наш образ жизни, конечно. То есть рак легкого растет у мужчин за счет курения. Ни одного случая рака легкого не было у мужчины не курящего. И там рак гортани был еще у одного. Вообще очень редкая форма жаберных щелей, то есть это в гортани вот такая вот локализация. Это тоже злостный курильщик. А что касается рака кишечника, и желудочно-кишечного тракта. Здесь питание, то есть обилие жиров в нашей пище. На втором месте считается ожирение. Ожирение – одно из самых важных факторов риска по раку прямой кишки. Это доказано. Кроме того, существуют уже доказанные формы наследственно передаваемых форм рака, то есть это рак молочной железы. Если был в роду у кого-то, то женщины должны быть насторожены в этом плане. И рак толстого кишечника, опять же, прямой кишки. У людей, у кого в семье были с этими заболеваниями, после 40 лет должны каждый год проходить колоноскопию и ФГС. У них очень большой риск получить это заболевание. Скажем, репродуктивные органы – это наличие абортов у женщины. Короткий период грудного вскармливания тоже сказывается на этом. Это малоподвижный образ жизни, то есть застой в органах малого таза будет тоже способствовать перерождению клеток.
Вот, допустим, женщины проходят маммограф. А с какого возраста его рекомендуется проходить и почему выявляется рак молочной железы? Ведь вот это наблюдение, оно проводится регулярно?
Если его проводить регулярно, то оно будет выявляться на ранней стадии. А если, как у нас, когда у нас нет маммографа, ближайший маммограф у нас находится в Амутинке. И в прошлом году у нас приезжал маммограф, мы его заказывали, он стоял 2 месяца возле больницы. Прошли организованные коллективы, школы, там, больница и так далее. Вот те, кто в этом заинтересован. Извините меня, мы палкой загоняли туда женщин. Просто палка. Вот пришла уже в поликлинику на прием, отправляем на маммографию, узнаешь, потом сделала или нет. Нет, не сделала, ушла. То есть, что еще надо? Домой закатить этот маммограф? Я не знаю, что для этого надо. У нас ведь очень маленький процент выполнения плана по маммографии, очень маленький. И мы пытаемся с этим как-то справиться, вот вызываем этот передвижной маммограф. Мы в прошлом году его хотели отправить на населенные пункты, но в этап лесную договорились, вот такие большие населенные пункты, чтобы как-то приблизить их, скажем так, женщинам, ну уже в дом, как говорится, закатить. Он поехал и сломался. То есть маммограф старый, ноябрь, было уже холодно, он отъехал до центра и сломался. Ну, на этом наша поездка, как говорится, закончилась. Ну, хотя бы здесь до Юрги, но я думаю, что не так сложно доехать и сделать здесь маммографию. В этом году у нас тоже планируется на осень передвижной маммограф. Дело в том, что на наше население, ну, считается нецелесообразным, что ли, дорого ставить маммограф вот прямо в наш район. Он считается, что будет полгода пустовать, он не будет себя окупать. А передвижной мы заказываем его каждый год. И поэтому он будет осенью опять стоять на территории больницы. Поэтому я приглашаю всех пройти это исследование, потому что по нему у нас было достаточно много выявлено этих случаев. С возраста 40 лет до 50 рекомендуется раз в 2 года, а после 50 раз в год.
А в целом, Вера Викторовна, какие меры предпринимаются в нашем районе, чтобы снизить вот эти устрашающие цифры, которые вами были названы?
У нас уже год работают 2 кабинета ранней диагностики. Ранней диагностики именно злокачественных новообразований. Они открыты с этой целью. Женский кабинет и мужской. В их обязанности входит осмотр кожных покровов, то есть наружную локализацию опухоли они ищут, осмотр полости рта, осмотр лимфатических узлов, осмотр щитовидной железы. В женском смотровом кабинете смотрится молочные железы и гинекологический осмотр. Кому надо, они пишут направление на маммографию, на дальнейшее обследование, на УЗИ органов малого таза и так далее. Берутся мазки на онкоцитологию. В мужском смотровом кабинете, опять же, осматриваются кожные покровы, щитовидная железа, слизистые, лимфатические узлы, осматривается прямая кишка и предстательная железа. То есть все основные локализации, которые злободневны на сегодняшний день, они осматриваются в этих кабинетах. И подозрения, которые возникают, они влекут за собой дальнейшее обследование этих людей. У нас работают скрининги, но всякие разные. Вот по основным локализациям, про которые я сказала, они все работают. У нас можно проводить компьютерную томографию органов грудной клетки. Мы закреплены за Заводуковской больницей. 2 человека в неделю мы имеем право туда отправлять, вне очереди. То есть записываться не надо. Вот в понедельник он пришел, и в этот четверг мы его уже отправим. По показаниям, это люди, курящие больше 30 лет и в возрасте после 55 лет. Но если есть какие-то жалобы, если какие-то показания, мы никому не отказываем, мы их только рады отправить туда на компьютерный томограф. Опять же, проблема, значит, ну это им не надо, понимаете? Мы еще ни один случай, вот кого отправляли, ни один не приехал со здоровыми легкими. То есть курильщики, это 100%. Если мы не находим там рак, то, по крайней мере, хронически обструктивную болезнь легких мы там находим. И опять же, не отправишь. Это же мужчины в основном. Поэтому очень трудно их отправить. Дальше, существуют скрининги. Маммографический скрининг, я уже про него сказала, да. У нас на желудочно-кишечный тракт скрининги есть. У нас есть исследование. В настоящее время иммунохимический анализ кала на скрытую кровь проводится. Этот анализ без погрешностей. То есть он 100% определяет наличие крови в кале, даже при ничтожно малом количестве его там. И дальше, когда мы получаем такой результат, мы отправляем человека на колоноскопию, на ФГС, чтобы поискать причины этого. Кроме того, в любое время, у нас каждый день работает эндоскопист. Это тоже производится вне очереди. Вот про тех людей, про которых я сказала раньше, у которых есть наследственная предрасположенность к злокачественным образованиям желудочно-кишечного тракта, после 40 лет раз в год они должны это делать. Колоноскопию, ФГС. Сейчас эта процедура, достаточно неприятная. И сейчас она делается под наркозом. Делается укол, человек спит, одновременно делается и ФГС, и колоноскопия. И все это осматривается. То есть это абсолютно безболезненная процедура, нужно только хорошо к ней подготовиться. На все злободневные вот эти вот локализации рака у нас сейчас проводится скрининг. Это беспроблемно, это в ближайшие сроки. У нас никто надолго на этой очереди не стоит.
О деятельности комплексного центра социального обслуживания населения Юргинского муниципального района и о выполнении государственного полномочия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан расскажет руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Юргинского муниципального района Ольга Коровина.
Деятельность учреждения осуществляется по следующим направлениям. Это учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления. Предоставление гражданам, клиентам учреждения всего комплекса социальных услуг, социокультурная реабилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Работа обеспечивается следующими структурными подразделениями. Это отделение социального обслуживания на дому, отделение дневного пребывания несовершеннолетних и реабилитации инвалидов, отделение социального обслуживания на дому и центр бытовых мастер. Штатная численность работающих составляет 44 человека, из них 13 социальных работников, 21 специалист, 4 человека обслуживающий персонал и 6 человек аппарат управления. Организован внутренний контроль качества предоставления социальных услуг. Основное внимание уделяется вопросам удовлетворенности населения качеством и периодичности предоставления социальных услуг, а также ведения учетной документации. За 2017 год и первое полугодие 2018 у нас зарегистрирована была одна жалоба в части стоимости тарифов на дополнительные платные услуги для граждан, находящихся на надомном обслуживании. Жалобу отработали, вопросов больше не возникало. Средняя заработная плата по учреждению составляет 26 037 рублей. У мониторируемых категорий работников 40 546 рублей. Учреждение осуществляет реализацию переданных государственных полномочий по организации социального обслуживания населения в рамках оказания срочных услуг в форме полустационарного обслуживания и на дому. Социальное обслуживание на дому. Содержание данной муниципальной услуги заключается в предоставлении социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Согласно муниципального задания, на надомном обслуживании у нас находится 74 гражданина пожилого возраста и инвалидов, из них 28 на бесплатной основе, 46 на условиях полной либо частичной оплаты. Социальное обслуживание на дому у нас предоставляется на безвозмездной основе в рамках технологий стационар на дому. Данный показатель растет, так как сейчас у нас идет направленность на стационар замещающий технологии. Кроме того, граждане у нас обслуживаются в рамках технологии приемная семья. С 2018 года данный вид услуг оказывается и на условиях раздельного проживания исполнителя и получателя услуг. То есть теперь приемная семья может быть находиться на совместном проживании либо на раздельном. С 2016 года надомное обслуживание по кратковременному присмотру оказывается и для малоимущих многодетных семей или неполных семей, имеющих детей-инвалидов. Данный вид услуг у нас оказывается в соответствии муниципальным заданием в отношении двух семей. С 2017 года в учреждении реализуется новая технология сопровождаемое проживание. Данная технология направлена на повышение качества жизни граждан, страдающих психическими расстройствами в стадии ремиссии, предусматривает создание условий для проживания указанных граждан в домашних условиях путем оказания социальных услуг на дому, обеспечивает получение навыков самостоятельной жизнедеятельности с целью социальной интеграции и профилактики обстоятельств, способствующих направлению граждан в стационарное учреждение. Получатели данного вида услуг – это одинокие и одиноко проживающие граждане старше 18 лет, страдающие психическими расстройствами в стадии ремиссии, нуждающиеся в частичной посторонней помощи в связи с заболеванием. Специалистами Весновского психоинтерната в прошлом году были определены 3 потенциальных получателя социальных услуг по данной технологии из граждан, находящихся на стационарном социальном обслуживании, они прошли обучающий курс по независимому проживанию в домашних условиях. И два человека были выпущены, скажем так, за пределы учреждения и приняты у нас на надомное обслуживание. В дальнейшем данные показатели будут только увеличиваться. Сейчас данные граждане у нас пока проживают на территории Лесновского психоинтерната в гостинице, живут отдельно. Но как только будет решен вопрос с жильем, возможно, они приедут к нам в село Юргинское. Кроме того, граждане, которые могут обслуживаться в рамках данной технологии, могут быть не только жителями нашей территории, но и любые жители, которые подходят под данную категорию, проживающие в любых других учреждениях психиатрического типа, но имеющие постоянную прописку у нас. Следующий вид обслуживания – это полустационарно-социальное обслуживание. Содержание данной услуги включает оказание социально-бытовых, медицинских, психологических, педагогических, трудовых, правовых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала. В рамках полустационара у нас показатели не меняются уже в течение, наверное, 5-7 лет. Это у нас инвалиды, дети от 0 до 3. И услуги оказываются как в учреждении, так и на выездной форме, на базе учреждений культуры и сельских школ. Предоставление срочных социальных услуг, содержание данного вида услуг предусматривает предоставление консультативных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, выполнение функций по профилактике социального неблагополучия и выполнение функций по оказанию помощи нуждающимся гражданам по привлечению средств для оказания помощи и проведению благотворительных акций, услуги социальной лавки и прокату технических средств реабилитации. За 2017 год специалистами учреждения в рамках муниципального задания по оказанию срочных социальных услуг было обслужено 5221 человек, оказано 8335 услуг. В результате реализации технологии «Одно окно», позволяющей интегрировать различные виды услуг, темы процедуры предоставления социальных выплат, обслужено в рамках муниципального задания 3300 человек. Сейчас, в текущем году, у нас доведены показания, что оказание данного вида услуг посредством портала госуслуги к концу текущего года 70% всех услуг должны оказываться в электронном варианте посредством госуслуг. В рамках межведомственного взаимодействия за 2017 год было совершено 37 выездов мобильной бригады на территории сельских поселений. Обслужено 430 человек, из них 348 граждан пожилого возраста. Услугами транспортной службы для маломобильных категорий воспользовались 54 человека за прошлый год. Оказано 125 услуг. 9 числа июля мы получаем новый автомобиль для перевозки граждан маломобильных. Поэтому надеемся, что качество наших услуг в этом части только улучшится. Из наиболее востребованных услуг необходимо также отметить услуги социальной лавки, которая пополняется благодаря Российскому фонду, нашим жителям замечательным. Услугами социальной лавки воспользовались 288 человек, выдано 864 единицы вещей. Помимо выполнения муниципального заказа, в учреждении развивается деятельность, направленная на оказание платных услуг, которая позволяет использовать дополнительные средства на повышение заработной платы работников и развитие материально-технической базы. Доходы от небюджетной деятельности за 2017 год составило 1 112 000, за первое полугодие 494 тысячи. С апреля 2018 года на базе учреждения у нас реализуется в рамках реализации проекта «Старшее поколение» создана школа безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов. К проведению занятий привлекаются специалисты МЧС, МВД, здравоохранения и социальной защиты. За текущий период обучения прошли 145 человек. Занятия проводились в Агараке, Лабино, Шипаково и Юргинском. Кроме того, функционирует также с апреля месяца у нас школа финансовой грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов, которая функционирует на базе нашего учреждения.
Государственная инспекция по безопасности дорожного движения информирует, водители имеют право оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без привлечения сотрудников дорожно-патрульной службы. При условии, если в дорожно-транспортном происшествии участвовали только два транспортных средства и вред причинен только имуществу, а обстоятельства, характер и повреждения транспорта не вызывают разногласий участникам происшествия, а также стоимость ремонта не превышает 100 тысяч рублей, водители самостоятельно могут заполнить извещение о ДТП, прилагаемое к полису ОСАГО. Затем необходимо сообщить о происшествии в страховые компании по телефонам, указанным в полисах ОСАГО, чтобы зарегистрировать страховой случай и в течение 5 дней передать заполненное и подписанное обоими водителями извещение о ДТП в страховую компанию. Эти правила направлены в первую очередь на удобство и экономию времени водителей. Если же возникли разногласия в оценке причин и последствий ДТП, водителям необходимо оформлять дорожно-транспортное происшествие при участии сотрудников госавтоинспекции. В этом случае составляется схема ДТП, проводится фотосъемка места ДТП, записываются фамилии и адреса очевидцев.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов 8 800 100 ровно 1970 или отправьте бесплатное СМС на номер 3434. Перед текстом сообщения писать слово «лес».
Таковы главные новости к этому часу. До встречи в среду в это же время на Юргинской волне. Над программой работали Галина Семенова и Дмитрий Коровин.